Москва. Загадки музеев. Михаил Жебрак. Читает автор. Свидетель преступления — веревка. Дубовые сучья давали сильный ровный жар, и вода вскипела почти мгновенно. Петр подцепил веткой стальную дугу котелка и поставил его на листву рядом с собой. Развязал капроновый мешочек и всыпал горсть чая в бурлящую воду. Из костра вынул горящий сучок без коры и размешал им чай. Бурая жижа зашипела, забурлила, белесый пар смешался с прозрачным дымом. Алюминиевый котелок Петр купил больше 20 лет назад, влюбившись с первого прикосновения. Серебристая кастрюлька практически ничего не весила, удобно ложилась и в руку, и в рюкзак. Тарелка-крышка, на удивление, до сих пор плотно прилегала к устью котелка, ручка не отваливалась, дно не прогорело. Или ему досталось детище конвенции, и на туристическое изделие пошел космический металл, огнули его мастера высочайшего профиля, или долголетию способствовала пасторальная жизнь. Петр никогда не чистил котелок от копоти, только протирал изнутри на ручье пучком травы и ополаскивал. Небольшой индийский костер Петр развел под кустом орешника, на краю светлой поляны, с редкими изумрудными островками среди завалов бронзовой листвы. Приготовил чашку, переложил телефон с брезентовой рукавицы на ветки, проверил быстрым касанием, остыла ли дуга, и, поддерживая брезентом донышко, начал наливать. В это время зазвонил телефон. Петр аккуратно поставил котелок, взял трубку. «Петр Михайлович!» Голос Лени сбивался. «Петр Михайлович, у нас здесь?» «Вы где?» «На 5-м КП на переправе. Бегу!» Через поляну, через пестрый подлесок мчался Петр Дивин, руководитель школьного туристического отряда. Телефоны на маршруте были запрещены, чтобы ребята не пользовались навигаторами, не отвлекались, просто чтобы не выпал, пока по бревну лезешь. Но он всегда разрешал припрятать один аппарат, заряженный и начиненный всеми необходимыми номерами на случай ЧП. И, похоже, оно произошло. Его ребята должны были самостоятельно пройти полосу препятствий. Стартовали больше часа назад. И Петр рассчитывал успеть в одиночестве попить чаю, когда его вызвал командир отряда, Леня Коршунов. Гадать, что там расшибли руку, ногу, голову, было бессмысленно. И Петр на бегу забивал мысли Высоцким. «Ведь это наши горы. Они помогут нам. Они...» Прислонившись к дереву, взъерошенный и бледный сидел старший пионер, Вася Егоров. Петр его сразу узнал по яркой клетчатой сине-красной рубашке, дивинской рубашке. Плечистому первокурснику она была впору. Школьники толпились вокруг. Рассказывать начали наперебой. И настолько невероятное, что Петр, обычно голос на ребят не повышавший, обрывая гвалт, гаркнул и попросил доложить командира. Прибежали на КП. Вася висит. Приподняли, веревку обрезали, позвонили вам. Петр осмотрел остатки срезанной с шеи петли и висящий над откосом конец. 5-е КП устроили на берегу оврага. Туристические группы должны были перейти через овраг по туго натянутой веревке, держась руками за свободный конец другой веревки, закрепленной высоко на дереве, нависающем над оврагом. Перешедший на другой берег перекидывал веревку обратно, чтобы ей мог воспользоваться следующий. Вася Егоров был назначен судьей на это препятствие. По Васиным словам, он стоял у кромки обрыва, когда на его шею накинули петлю и толкнули вниз. Вася схватился за веревку и, подтягиваясь, продержался до прихода следующей группы. А кусты во враге замедлили падение, и ему не сломало шею рывком, подумал Петр. Следы на шее остались, но головой Вася двигал и для повешенного полчаса назад выглядел неплохо. Петр позвонил руководителю слета и сообщил о происшествии. Затем начал осмотр. Поверить, что жизнерадостный юнец, вчера на глазах Петра с хохотом переносивший через речушку на руках девушек и от рвения все-таки завалившийся в грязь, может на слете, в солнечном осеннем лесу повеситься над мелким оврагом между набегами голдящих школьных групп, Петр не мог. Для демонстративного суицида Вася был слишком прост и открыт. Он так вожделенно смотрел на новую рубашку Петра, а когда вымазал свою, так искренне загрустил, представив, как он будет завтра судить в плохо отстиранной одежде, что Петр отдал ему свою рубашку. Благо, запасная одежда у него всегда была. Значит, на 5-м КП был еще кто-то. Этот неизвестный завязал затяжную петлю на конце веревки, свисавшей с дерева. На середине веревки была еще одна петля. Очевидно, прикинув, что веревка длинновата, незнакомец укоротил ее узлом посередине. Затем подошел к беззаботному Васе и накинул аркан. Что делал незнакомец именно на пятом КП? Шел мимо и заметил юношу? И сразу захотел повесить крепкого молодого парня? Непонятно. Петр позвал ребят, выстроил их в цепочку и попросил прочесать лес, обращая внимание на все необычное и подозрительное. Через несколько минут, в шагах в 50, нашли примятую траву за толстой березой и три одинаковых окурка, вмятых в кору дерева. Петр решил, что это место, где неизвестный выжидал, пока Вася останется один. «Не верю, что это мог сделать кто-то из наших». Александр Аронович, организатор слета, собрал руководителей туристических групп на ветхой веранде. Слет проводили рядом с заброшенным пионерским лагерем. В сложных ситуациях, водивший школьные группы еще в советское время, Александр Аронович надевал маску невозмутимого официального лица. «Действуй строго по инструкции и избежишь осложнений». Он уже вызвал полицию, скорую помощь, но растерянность была. Ему казалось, что на Васю напал кто-то из участников слета. На пятом КП перед группой Петра Михайловича была группа 188-й школы. Александр Аронович держал рукописный протокол. Из-под щегольского белого сомбреро сочилась струйка пота. Школьники не станут подвешивать Васю, даже в шутку. Петр решил не тянуть и сразу рассказать о своем расследовании. Это и чисто технически невозможно. Ребята шумят, их нельзя не заметить. Да и узел, укорачивающий веревку, завязан слишком высоко. Это высота для мужчины или старших пионеров, наших взрослых помощников. Даже если предположить, что наши выпускники, товарищи Васи, могли напасть на него, стоит посмотреть в протоколы. Все старшие пионеры были судьями на КП. И, судя по записям, работали, не отлучались. Получается, надо ответить еще на один вопрос. Могли ли это сделать руководители групп? Александр Аронович возмущенно вскинул брови, но Петр поднял ладонь, я не все сказал. «Какой узел для карабина вы завяжете посередине веревки?» Петр обратился к коллегам. Взрослые вокруг молчали в недоумении, и он повторил, «Какой узел?» «Двойной проводник восьмеркой». Первым откликнулся физрук, как раз 188-й школы, и на него посмотрели насмешливо. «Бабочку». «Бабочку! Бабочку!» — загудели туристы с 50-летним стажем. «Александр Аронович, вы согласны, что турист или альпинист завяжет бабочку? А на веревке, на которой подвесили Васю, завязана простая одинарная петля». Петр показал веревку с пятого КП. «Какой узел использовали на конце веревки для затяжной петли, понять сложно. Мои ребята веревку разрезали и петлю распустили. Но по остаткам, похоже, это тоже было что-то примитивное. Самая простая петля с прямым узлом, и в нее пропущена коренная часть. Уверен, на Васю напал тот, кто булинь от стремени не отличит». Петр не стал рассказывать о другой догадке. Стоя у березы, он отчетливо видел сквозь осенний пустой лес полянку у натянутой через овраг веревки. Различал всех находившихся там, особенно если одежда была яркой. Вот за ветками блеснула светлая широкополая шляпа Александра Ароновича. Крупные фигуры подняли Васю Егорова и повели к лагерю. Между черными стволами мелькала клетчатая сине-красная рубашка. Рубашка Дивина. В этот момент Петр вспомнил забытый у костра чай. Петр Дивин называл себя чайным детективом. Он сочинял квесты, попивая при этом чай. И уже давно интересное решение загадки вызывало у него характерный чайный привкус. По небу прокатывался терпкий вкус догадки. А ниже он почувствовал страх. Петр понял, что охотились на него. За лагерем наблюдали. Запомнили рубашку, в которую он ходил. Но накануне возможности напасть не представилось. Петр все время был с людьми. А сегодня, когда все разошлись по лесу, одни судить, другие проходить учебный маршрут, он уединился для лесной чайной церемонии. И настолько удачно, что преследователь его потерял. Очевидно, преступник отправился на поиски в лес, заметил через просветы в ветвях знакомую рубашку и напал, когда никого не было рядом. Возможно, преступник считает, что с Дивиным покончено, и, сделав свое дело, удалился. Или наблюдение за лагерем продолжается. В любом случае, на первом месте для Петра была безопасность ребят. Во время второго нападения может пострадать еще кто-то. Ему следует немедленно уходить. Причем так, чтобы возможные наблюдатели заметили ретираду. Петр переговорил с товарищем. Приехавшим на слет с сыном-школьником, попросил сопровождать его группу. Скоро прибудут автобусы, и под охраной полиции всех ребят увезут в город. Петр походил по лагерю. Затем встал на мостике над речкой. Бывший пионерлагерь сильно зарос. Но мостик вел от линейки к футбольному полю, и благодаря этим пустым площадкам на берегах хорошо был виден отовсюду. Постояв на мостике минут 10, Петр двинулся прочь. Он задержался еще на краю проселка, светится так светится, и углубился в лес. Через 7 километров шоссе. И там его будет ждать друг с машиной.